Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад, что вы сегодня пришли к нам в музей на выставку, во-первых. Во-вторых, на мою лекцию, которая будет посвящена Анне Андреевне Ахматовой и Серебряному веку. Конечно, я буду касаться некоторых фактов биографии Ахматовой, из этого никуда не денешься, но постараюсь как-то обозначить ее место в эпохе еще раз, хотя оно бесспорно, и показать ее взаимоотношения с некоторыми представителями эпохи. Конечно, не с большинством, потому что для этого нужно лекции 20 прочесть, но с некоторыми, конечно, да. Ну, вообще, надо сказать, и я не устаю это повторять, что Серебряный век, эпоха Серебряного века, даже эпоха сама, но это понятие не историческое, конечно. Это понятие мировоззренческое. То есть Серебряный век – это те люди, те представители этого времени и пространства, которые и олицетворяли эту эпоху. И вот интересно, что многие из них, как и Анна Андреевна Ахматова, родились в семье, вроде бы не предполагавшей вдруг вот возникновение поэта такого уровня, тем более вообще поэта в своей среде. Ну, казалось бы, такая традиционная дворянская семья российская, отец инженер, мать Инна Эразмовна Стогова, которая происходила из даже более интересной семьи, чем Горенко отец. У нее предки Мотовиловы, это старинный дворянский род русский, имеющий глубокие корни. И Ахматовы тоже, ее предки. Но об этом чуть позже. И вот рождается несколько детей, три дочери, сын, способные. Но вот откуда-то, для родителей это было непонятно, одна из дочерей, именно Анна, с детства обладала какими-то удивительными способностями, потому что и очень такая серьезнейшая, глубочайшая тяга к знанию, к познанию вообще мира, абсолютно при этом пренебрежение к учению, вот традиционно в гимназии, это она не любила и не принимала, и не старалась, и не хотела. Вот, и, кроме того, еще с самых юных лет она стала сочинять стихи. И мать ее, Инна Эразмовна, даже была в некотором ужасе от способностей вообще своей дочери. Она не понимала, откуда это взялось. Вдруг. А на самом деле это очень объяснимо. И весь Серебряный век оттуда же взялся. Потому что это результат, вот, я недаром упомянул об ее корнях, это результат постепенного накапливания вот этого серьезнейшего генетического опыта, когда уже много поколений, причем не только в дворянской среде, Валерий Брюсов, живший в этом доме, имел купеческое происхождение, Сергей Есенин, крестьянское, вот Блок и Ахматова, дворянское, да, но Цветаева по отцу из семьи священников. То есть это очень разные слои, это уже не пушкинская культура, где когда только дворянская культура была. Это уже вот вся Россия, в общем, пройдя этот путь 200-летний от Петра, и даже раньше, может быть, и 300-летний, 17-го столетия, вот скопила в недрах своих этот невероятный генетический опыт, который выплеснулся фейерверком невероятным имен, которые составили серебряный век. Каждый из них был интересен. Некоторые обладали вот этим чудным даром. Хотя многие теперь, так сказать, спорят, кто из них был главнее, кто был сильнее. Сама Анна Андреевна приложила к этому руку, скажу чуть позже об этом тоже. Но вот ее явление, да еще и появление вообще вот сначала под Петербургом в детстве, это царское село, дачное место, где доживали свои дни еще чуть не современники Пушкина в ее детстве, 90-летние старички и старушки, которые несли еще ту культуру. Она застала ее и была, как Никита Струве, такой был эмигрантский критик, писал, что она последний представитель, на самом деле, дворянской культуры 19-го столетия. Хотя сама Анна Андреевна всегда говорила, что мы поэты столетия 20-го. Но все-таки ее даже, ну так скажем, творческий метод, он был, конечно, во многом связан с поэзией ее предшественников. Она категорически никогда, вот, на мой взгляд, это большое достоинство Ахматовой, она не уходила в авангард и Запад. Хотя знаменитые разговоры ее с Цветаевой, единственный их разговор, вернее, два дня подряд они встречались. Вот, незадолго совсем до смерти Цветаева, это был уже 41-й год, Цветаева ей сказала, что надо иметь большую смелость, чтобы писать в 41-м году о массах и домино. Поэму без героя она не читала. Цветаева это не признавала, не хотела оценить. И даже, вот интересно, Цветаева ей сказала, но это правда только по воспоминаниям Харджи, друга Ахматовой многолетнего, потому что у него на даче встречались второй раз. А все-таки, Анна Андреевна, вы самая обыкновенная женщина. Вот слова Цветаевой. Но вот эта вот обыкновенность, да, как казалось бы, это было, и была ее сильной стороной, потому что она научила, как она сама говорила, я научила женщин говорить. Но об этом вот я еще к этому вернусь. А сейчас, ведь личность поэтическая не складывается сразу. Ну вот царское село, понимаете, там всякие... Вот представители старинной, да, именно дворянской и пушкинской культуры, они уже уходили. Была гимназия мужская, где директором был Иннокентий Алинский, никому неизвестный тогда поэт вообще. Он был директор гимназии, преподавал древнегреческую и римскую литературу, язык латинский, гимназия мужская, писал какие-то стихи. И только потом вот его ученики поняли, что это было гениальное творчество. Он совершенно не считал себя поэтом, куда-то эти стихи складывал, значит, вот в ящик письменного стола, и его только иногда слышали эти стихи его ученики, когда собирались у него дома. Но в то же время все-таки царское село – это такое прекрасное место, и сейчас такое же. Вот. А жизнь далека от царского села. Но случается настоящая жизнь с мозолистыми руками, с грязью, Царское село – это вот самое, так сказать, главное место, где жил император, двор, и все там было хорошо. Но случилось все непредвиденно, и тоже очень характерное при этом для той эпохи. У трех сестер, и самой Анны, и особенно у ее сестры Инны тоже, туберкулез открылся. И врачи потребовали, чтобы они ехали на юг. А тут еще как раз тоже некоторая трагедия в жизни, потому что в 5-м году родители расстаются. Они не разводятся, но разъезжаются. И мать увозит детей в Евпаторию. Это южное место, где можно лечиться, где, так сказать, сейчас такие санатории есть. А Евпатория – это не царское село. Там порт, там, значит, рыбаки, там простые люди, все близко, маленький домик. Оно убегает куда-то, поскольку лечиться, как я уже сказал, не нравилось. Не нравилось только заниматься самообразованием, куда-то на камни, там купается в море, тихая девочка ее называют, все это так. Там происходит самое, вот я тоже об этом не устаю как-то рассказывать, потому что мне кажется, на это стоит обратить внимание, вообще как-то отыскать, попытаться это. Потому что ведь вот именно в Евпатории, когда Ахматовой 16-17 лет, она еще Аня Горенко, хотя она уже пишет стихи и публикует их в школьных каких-то изданий, знаете, бывали при гимназии, рукописные издания. И уже отец, еще до расставания, еще там в царском селе, ей говорит: не позорь мое имя. Не пишешь, какие стихи вообще. И она ему сказала, мою фамилию, даже не имя, фамилию. И она ему сказала, что это как раз вот на разрыве с матерью было, что мне не нужна моя фамилия. Но сначала она, так сказать, еще подписывалась так, потом стала искать себе псевдоним. Но в Евпатории она еще Аня Горенко, и она там испытывает какое-то вот таинственное до сих пор и малоизвестное литературоведом чувство влюбленности в какого-то человека гораздо старше себя. Видимо, вот это первая юношеская любовь, сильнейшая, и, конечно, неудачно, потому что он потом куда-то пропадает, исчезает, видимо, уходит в море. А мне кажется, с этим может, многие спорят, но мне кажется, что это единственное по-настоящему сильное чувство у Ахматовой вообще в жизни. Вот именно это юношеское. И эта тема проходит сквозь все ее творчество. Какая-то тайная любовь, которую она глубоко хранит в сердце. Потому что все другие, к кому она обращается, и мужчины, и иногда не только, они узнавали. Вот это Гумилеву, это Андропу. А есть тема, которая непонятна. Вот это оттуда, из Евпатории, ей 16-17 лет, вот уже, так сказать, назревают эти события. Потом она оказывается в Киеве, третьем городе тогда Российской империи, где очень процветал тоже и стиль модерн, и Серебряный век как раз тогда очень там ценили. И в 7-м году, между прочим, не знаю, вот об этом нет свидетельств, но Ахматова была в Киеве уже и там был целый десант поэтов Серебряного века. Блок приезжал туда и многие другие. Вплоть до Нины Петровской, подруги Брюсовой, героини Огненного Ангела Ренаты Брюсовской. Вот, они там все выступали. Вот Вертинский, живший в Киеве в это время, это вспоминал всегда. Потому что вот с этого момента и началось у него вот, пристрастие вообще к поэзии. Ему было 18. Они с Ахматовой ровесник, 89-го года. И вот там она заканчивает гимназию, и потом опять оказывается в царском селе, тут уже начинают признавать Анинского, она читает его стихи, и вот Николай Степанович Гумилев, который за ней ухаживает, впрочем, как он ухаживает и за многими еще, это не стоит отрицать, и удачно, но очень пристально за ней. И вот так случается, что они поженились, она еще совершенно неизвестна, но она берет себе псевдоним, что она входит в поэтическую среду, ученики Анинского, муж ее уже издавший несколько книг поэтов в известных журналах, она только-только начинает. И вот Анна Ахматова – это поразительно удачное сочетание. Ну, во-первых, просто на слух. Но она сама говорит, что только сумасшедшая могла в России выбрать себе татарскую фамилию. Это она, так сказать, для псевдонима. Но, однако, ее образ, облик, который эти черты тоже имел, восточный, он соответствовал, очень много видел вокруг, он соответствовал этой фамилии. А потом она опередила всех. Понимаете, почему? Потому что вот, например, Валерию Брюсову не надо было брать псевдонима, его имя и фамилия звучали достаточно, так сказать, ярко. Буквы первого алфавита В и В. Потом Борису Бугаеву, правда, В и В, но ему не нравилось это сочетание. И он вот вместе с Михаилом Сергеевичем Соловьевым, они придумали псевдоним Андрей Белый. А и В. Он обогнал Брюса в этом псевдоним. В, В, А, В. А она, понимаете, она первая. Это все, вот он, Серебряный век и В. Серебряный век в имидже, образе, образ, псевдоним, имя. И дальше уже начинался стиль. Каждый из них вырабатывает по себя. Ну и вот в 11 году есть разные мнения, как это вообще произошло. Есть мнение, что она показала стихи, которые она написала летом этого года своему мужу Гумилеву, который наконец их оценил и сказал, что надо делать книжку. Есть мнение, и мне оно ближе, я думаю, что именно так оно было, скорее всего, что она прочла несколько стихотворений своих новых на башню Вячеслава Иванова в Петербурге. И вот первое соприкосновение. Вячеслав Иванов был абсолютный мэтр уже. Если в Москве Брюсов главный, которому трепетно или очень гордо наступает на свои стихотворения, иногда пытаются влезть к нему в окно, как Цветаева, например, но прогоняемый женой, вот после этого вечная нелюбовь. Ну, а некоторые так робко, значит, приносят ему свои стихи. Он строгий очень судья, то в Петербурге, Вячеслав Иванов. Причем Вячеслав Иванов был не таков. Он, значит, вот это есть многие свидетельства. И даже в моей семье, мой прадед близко его знал, тоже писал, пытался писать стихи, не думая их публиковать. Вот Вячеслав Иванов, прочтя стихотворение молодого поэта или услышав, он начинал его разбирать очень тщательно, говоря, что вот здесь так удачно, вот это, наверное, чуть хуже, а вот это тоже удачно. И говорит, вот видите, говорил другому молодому, вот ваши стихи же хуже, чем это. А я первый раз пришел в общество. А вот у него прикат. Но заканчивалось это обычно так. Но молодой человек, знаете, никогда не печатается. Вот это Вячеслав Иванов. Поэтому, когда Ахматова, ну, она уже там где-то печаталась, но почти никто не знал, у него на башне прочла свои стихи, вот это знаменитое, так беспомощно, грудь холодела, но шаги мои были легкие, я на правую руку надела перчатку с левой руки, и вдруг Вячеслав Иванов сказал, причем не то чтобы громко, а и спокойно, тихо говорит, вы знаете, что вы своей перчаткой совершили переворот поэзии. От него услышали такое. То есть он уловил сразу новое абсолютно. А он в этом разбирался. И не побоюсь сказать, хотя стены этого дома, конечно, могут, так сказать, со мной поспорить, но по-другому Брюс разбирался. Именно в авангарде и в новом. Вячеслав Иванов был ближе к авангарду, чем Брюс. Хотя Брюсов потом пытался к нему приблизиться. Это, кстати, признавали и Хлебников, и Маяковский. Вот. И когда вот этот суд был произнесен, а Гумилев был человек очень чуткий тоже. Он во многом был учеником Брюсова, но во многом Вячеслава Иванова. И он это сразу уловил, это мнение. И вот предложил напечатать книгу. Удивительно, что 23 года ей. Книга называется «Вечер». Понимаете? Тоже это все вот элементы игры. Понимаете? Это все игра, на самом деле, с публикой, потому что поэт, который... молодая поэтесса, да, 23 года, книга «Вечер». Вроде бы не обязывающее совершенно название. Обычное. Издание Гумилевского «Цеха поэтов». И там стихи, которые навсегда и сразу ее вводят в русскую поэзию, и без которых невозможно нам себя представить. Вот, и то, что я процитирую частично, и множество ее шедевров, которые вы все знаете, сейчас мы к этому так подробно, так сказать, читать ее стихи я не буду, я потом некоторые только прочту, еще более важные. Но эти стихи составили сразу ее образ, а предисловие книги «Вечер» написал Михаил Кузьмин, еще один поэт, как еще один, крупнейшая величина Серебряного века, но еще один из немногих поэтов, которые причисляют себя к символистам, но на самом деле символистами нет. Они писали как-то по-иному. И мистические туманности им были довольно чужды, если и они их признавали, то только в конце жизни. Книги «Форель разбивает лед» в 28-м году изданный Кузьмин гораздо больший символист, чем в своей книге «Сети» 1907 года. Он другой. И не потому, что его интересовали, так сказать, своеобразие человеческих отношений, вот, но потому, что он писал по-другому, он писал о человеке, о красоте его тела, о красоте мира, о обычных при этом предметах, о булках каких-то, которые дают на пляже, там, о вине, которое можно выпить, так сказать, в ресторане, очень подробно описывая, вот, как выглядел бокал, как выглядели столики, как выглядели само угощение, понимаете? Как выглядела одежда. Вот все это, или наоборот, как выглядели купальщики, которые купаются там в море, на пляже. Вот это его, это другое, это не символизм. Но он этого сам еще не очень осознавал, но чувствовал. И в Ахматовой он почувствовал новое. И вот 12-й год, на самом деле, долгое время, вообще, многие считали, что Серебряный век, по сути, начался в 12-м году. То есть символизм — это как бы предшествие Серебряного века, считали. Потому что 12-й год – выход вечера Ахматовой, выход «Чужого неба» Гумилева одновременно, лучшие его книги, как считали все его ученики, и обоснование теории акмеизма Гумилева в журнале «Аполлон». Вот предмет, предметный мир, реальный, солнце, человеческие чувства, которые свойственны именно человеку, а не выдуманному мистическому фантому, как у символистов. И так далее. Ориентируя Кафель Готье, Франсуа Вийон, Шекспир тоже. И Данте. А для Ахматовой Данте и Шекспир уже тогда, ей всего 23 года, и университет она не заканчивала, только гимназии, но она знала языки. И впоследствии говорила, что это, к сожалению, вот нам всем, наверное, стоит знать и помнить, что зачем рождаться и жить на земле, если ты не прочел в подлиннике Шекспира. Вот это Ахматова. Так же она читала и Данте. Ну, а про французский язык тогда это было естественно. Вот. И это их предтеча. А Кузьмин, который писал предисловие к Вече, очень близкий поэт, очень высоко ее оценивший в этом предисловии, он присоединился к ним. И вот в «Аполлоне» журнале, который создал искусствовед и поэт Сергей Маковский, искусствовед Николай Врангель, брат знаменитого генерала, и при участии Гумилева, Волошина, вот там появился Кузьмин, появилась Ахматова, появился молодой начинающий Мандельштам, ну и все остальные. А это был костяк. Это были новые имена, ну, исключая, конечно, Кузьмина и Волошина, из символистов старшего поколения. Единственный, кто откликнулся немножко и понял, что это новое, и можно, и не то, что понял, а стал даже писать чуть-чуть иному, это был Федор Сологуб тоже. Вот он это тоже понял. Вячеслав Иванов понял, но писать так он не стал. Он писал по-своему, хотя некоторые его стихи нельзя называть символистами, они вполне соответствуют русскому футуризму. Вот. Но вот с этого момента началась эта эпоха. И вот интересно, между прочим, многие спорят вообще понятие «Серебряный век». Вот я думаю, что тут есть о чем задуматься, потому что откуда, ну, все знают, что там эмиграция, 40-е годы, Серебряный век стал называть Бердяев, вот эту эпоху первой, потом подхватил Маковский на Парнасе Серебряного века, издав книжку «Воспоминания». Но дело в том, что вообще Серебряным веком называли сначала методы, называли время Фета, Тютчева, Полонского, то есть тех, кто после Золотого продолжал Золотой век пушкинской эпохи. Но это не прижилось. И почему Ахматова сказала в стихах: «И серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл»? Это, мне кажется, что она посчитала, что Золотой век был символист, а они были серебряные. Второе поколение. Вот это она имела в виду. Что они, Аполлон, это серебряный, а до этого был золотой. Их эпохи. Но, возможно, я думаю, что именно это. Потому что с чего бы она, так сказать, это так назвала иначе. Именно второе поколение, они. Причем сразу вот заявляли о том, что надо... Мы поэты 20-го столетия, мы отказываемся от мистического тумана, мы несем иное, более близкого музейщику поэта, чем Ахматова, трудно представить. Я такого больше нигде практически не видел, потому что, ну, это вот понятно нам, кто здесь есть профессионалы больше, но, понимаете как, вот мы хотим представить эпоху в музее. Мы это делаем через предмет, который мы вот выставляем, вешаем на стены картины, ставим какие-нибудь статуи, часы, перчатки кладем, письменные приборы. Вот стараемся. Но есть музейщики, которые это делают виртуозно, есть те, которые перенасыщают пространство, а есть, которые и вообще не умеют. Но это разные. Но вот Анна Андреевна, она не была музейщиком, но в стихах это удивительно сделано. Смуглый отрок, бродил по аллеям, в озерных грустил берегов, и столетием и лелеем, еле слышен шелест шагов, иглы сосен, густые колка, устилают низкие пни, здесь лежал его треуголка и растрепанный том Парми, Эвариста Парми, французского поэта. Вот вам два предмета, треуголка, том Эвариста Парми. И мы сразу в лице оказываемся. Это она делала виртуознейшим. Как ей это удавалось, это тайна творчества, но она именно вся в этом. Вот точно назвать предмет и показать его. Это удивительно. Причем это и было свойственно в более позднем тоже. Предметы изменяются. Когда человек умирает, знаете, начало, да? Изменяются его портреты. Мы сразу видим фотографию. Человек умирает, портрет на стене, и вот она нас сразу к этому предмету. Или портрет, или фотографию. Мы сразу вот это видим. Это удивительное какое-то дар. И вот этот ее способ, что ли, его потом пытались повторять, пытались. 99 учениц насчитали, и никто не мог превзойти. Ну, последовательность учениц. Наталья Грушко, Ада Чумаченко, ну, она менее будет там. Можно называть, да даже Ида Ефридовна Перебалова, дочери, например, фотограф. Ну и так далее. Очень огромное количество. Вот те, которые пытались под Ахматову писать, ничего не получалось. Это вот нечто слышал. Когда вот вышли сначала вот 12-й год, это книга «Вечер», а вот Пушкинское стихотворение, это книга «Четкий». «Четкий» это вообще значит, ну, самая была известная книга Ахматовой, и она еще делала очень интересные вещи, потому что вот вы, например, где-нибудь в магазине комиссионном эти четки покупаете, то вы открываете издание Ахматовой более позднее, при жизни, если вы купите четки. И вот вдруг увидишь, что некоторые стихотворения другие, а некоторые вообще там нету. Потому что четки переиздавались 9 раз. Как? Вот. Я такого больше не знаю ни одного примера. С 14 по 23. Представьте себе, какие это были годы. Видите, 17, 18, 19, вот так. И каждый раз она вносила туда какие-то, иногда совсем небольшие, иногда более серьезные изменения. И, например, даже вот это стихотворение Пушкина, я вам прочел его, так сказать, в классическом варианте. А если вы, ну сейчас уже, так сказать, в следующий раз, когда вы придете на экспозицию, то у нас открыты четки, раскрыты на этом стихотворении в зале 10-х годов. Первые четки 14-го года. А там смуглый отрок бродил по аллеям у озерных глухих берегов, а не грустил. Потом она поменяла. Вот это вот тоже интересно, что фактически на глазах читателя вот происходила даже правка. Как я люблю иногда говорить, что лучше всего править стихотворение прямо в Фейсбуке, когда публикуешь. Сейчас соединяйте. То есть видно сразу, не где-то там утаенно удаленно, а вот как ты работаешь, да? Написал, потом исправил. Вот так же она, практически у нее Фейсбука не было, но у нее каждый год переиздавались четки. И она вот каждый год, в течение 9 лет, это делала. Потом была слава, конечно, но тоже вот они пишут уже. Откликается довольно сухо Брюсов, еще Ахнадов вообще не откликается, но восторженно пишет Кузьмин, Гумилев, естественно. Поскольку уже и сын родился, и вообще уже и вечеры четкие вышли, но они начинают отдаляться. Они вообще, я не знаю, честно положа руку на сердце, не знаю я, любила ли Ахматова Гумилева. Она была потрясена его гибелью, и, конечно, она была человек очень близкий, и она безумно его жалела. И это вообще даже психически не подействовало. Но вот когда они жили вместе, это было довольно неудачно. И меня поразило даже еще одно. Она сразу, это, наверное, тоже образ и опыт, касающийся эпохи Серебряного века. Вот посмотрите. Вокруг, да? Есть удивительное в ней свойство, которое ее отличает. Она всегда одна. Не потому, что ее студент, конечно, портрет одинокий, но в ней одиночество есть, внутреннее, глубочайшее внутреннее одиночество. И даже меня вот поразил один факт, который как-то не замечательно. Окончательно расстаются Гумилев и Ахматова в 18-м году, за 3 года до гибели Гумилева. В 21-м году, за 2 месяца до смерти, Гумилев оказывается в Крыму, где живет мать Ахматовой Инна Эразмовна, где жил брат ее Андрей, с которым Гумилев дружил, но он умер уже к тому времени, тоже рано. То есть мать фактически вообще осталась только потому, что сестры умерли от туберкулеза. Она не умерла. И вот Гумилев видит Инну Эразмовну и сообщает ей в 21-м году, что они расстались с Ахматовым. Через 3 года после она не знает, мать вообще об этом. То есть они даже не переписывались с матерью. И не потому, что они там были в ссоре какой-то, а вот совершенно другое. Она, ее жизнь одно, это другое. И, кстати, вот насчет смертей ранних всех братьев и сестер, она же тоже, вот, особенно вечером четким, там явно все время тема что вот-вот ее не станет. Потому что она была уверена, что она может умереть в любой момент. Туберкулез-то не лечился. А в нем был. Но каким-то чудесным образом она была спасена. Все умерли, кроме нее. И рано очень. И она потом уже, когда ей было лет 60 уже, в период гонений 40-х годов, она говорила, если бы я знала тогда, что я задумана так надолго. То есть я проживу столько. То есть, может быть, я бы тогда по-другому что-то сделал, потому что вот вообще вот это стремительное замужество с Гумилёвым, рождение сына, это все просто. И взаимоотношения с сыном не только, вот об этом никто не говорит практически. Я это знаю по многим причинам. Вот. Почему они очень трудно общались друг с другом? Не только потому, что он там считал, что она что-то не сделала для его освобождения. Они были очень разные люди. И он был похож на отца. А поэтому многое в матери он не понимал и не принимал. И даже это известно было, что когда Ахматова начинала что-то рассказывать, его это раздражало. Потому что ему не нравилось, как она. Вот Ахматова, да, казалось. А ей не нравилось его отношение. Жить, чтобы он был в него, и значит, не было любви. У нее с Гумилёвым. Потому что раз в сыне, который похож на него, ее многое раздражал, сын не принимал, ее тоже, значит, это было все не так просто. И замужество было, да, поспешным, возможно, потому что она думала, что ей мало, но отпущено на земле. Вот это тоже, ведь дело в том, что в ту эпоху надо понимать, что разница в чем? Даже с советской эпохой. Советская эпоха, ну, еще в 30-е, конечно, много вы не знали, там пенициллин после войны только возник, но все равно другая медицина была. Люди, вот, они, так сказать, подвергались репрессии, они могли погибнуть в любой момент тоже, но они надеялись жить долго. А вот в эпоху до этого, в эпоху Серебряного века, там, 19 века, люди не знали, что завтра будет. Что они, вот, ну, они могут умереть в любой момент, от любой болезни, от любого гриппа, от чего угодно. Вот сейчас ты жив, а завтра нет. Это ощущение надо понимать. А еще есть мнение, что Ахматова, это вот, в лекциях некоторых я слышал, что Ахматова, у нее такое свойство было, что каждое ее стихотворение – это рассказ какой-то истории. И вот этим она отличается от многих. Ну, простите меня, но лучший сборник Брюсова «Урби эт орби» – это только истории. Пусть из Древнего Египта, Средневековья, Вавилонной Ассирии, но у Кузьмина – то же самое. У Гумилёва, безусловно, тоже. И так далее. Это, конечно, никакая не ее отличительная черта. Это черта, свойственная вообще поэзии Серебряного века, в том числе. Некая рассказанная история только ее отличала, вот еще раз повторяю, невероятная точность предметного ряда, что видел эту всю историю, буквально через иногда один-два предмета. И краткость. Ее стихи очень емкие, она большие формы приняла только позже. Только позже. Ну и вот еще одна ее очень трудная, могу даже сказать, любовь это что-то большее даже, наверное. Это ее отношение, конечно, с Блоком. Об этом тоже мало кто на самом деле знает. Ну, то есть знают, конечно, вот они там посвящали друг другу стихи, у него глаза такие, что запомнить каждый должен. Мне же лучше осторожный в них и вовсе не быть. здесь, вот Ахмата в облоке. Но там было все более чем серьезный глубокий, потому что она была женой Гумилева, познакомилась с Блоком, это 15-й год был, уже 3 года было сыну, уже с Гумилевым был практически разрыв. И на самом деле отношения Блока с Гумилевым, они не только литературные тоже. Потому что она, конечно, была увлечена очень, и он тоже увлекся, потому что жил один фактически. Любовь Дмитриевна была в это время в своих поездках. Значит, она прекрасной дамой уже, так сказать, была, и была уже, значит, актрисой, которая выступала где-то в театре военных действий, где-то в провинциальных городах. Актриса она была не очень сильной, но ее не было просто. Не было рядом. Месяцы и годы. А, ну, все-таки вот, видимо, возможно даже, когда у Блока зародилась какая-то мысль, а что если вот как-то по-другому? И это видно из некоторых писем матери Блока, которая невероятно увлеклась этой идеей. Что вот можно их соединить, потому что к Любови Дмитриевне она относилась довольно прохладно уже тогда. Вот. А здесь было интересно. Но не случилось, конечно. Потому что два таких громадных, две такие вершины, я был высокую горою, как писала поэтесса Поликсена Соловьева Аллегро, а Данте, когда-то был горой, потом, так сказать, стал человек. Теперь я человек, и Данте имя мне. У меня есть такие истории. Вот это то же самое. Они были там вершинами, как Альпы, по своим пигмеями вокруг. Огромные личности. И, конечно, не случилось. Да еще и потому, что пришлось ей ехать с сыном Слепнева к матери Гумилева. Тверская скудная земля. Сейчас она тоже, в общем, довольно скудная, как говорят, я не знаю, вот там. Но опять после вот этого взлета, после признания, после книг, после всех этих вот и славы, в общем, уже почти всероссийской, она оказывается в этой деревне, пусть там это мать Гумилева, обычная совершенно женщина, вот внук, приехала невеста, или как живут, война идет недалеко, в общем, от Тверской губернии. Но она опять видит там вот это все, вот эти неосуждающие взоры, значит, спокойных, загорелых баб. Она видит народ опять, вот эту грязь жизни, эту тяжесть жизни, крестьянский труд. И опять она в это погружается, и уже это ее не оставляет. У нее дальше начинаются в творчестве вот откуда-то возникающие все время даже в ее ректоре. То есть какие-то иногда как-то народные черты оттуда исходят. Но это она понимала, что она за них тоже должна сказать. Они-то молчат и трудятся, а она может и должна сказать. Вот. Это, ну и дальше, в общем, вскоре разрыв с Гумилевым, но потом, тогда еще в 18-м году она, в общем, была на вершине Олимпа, вторым мужем и, собственно, последним, потому что Пунин третий, они не были никогда официально мужем и женой, вторым мужем был Швейка, исследователь древних текстов, поэт, ученый, не от мира сего, конечно, совершенно вообще другой человек, чем Гумилев. Гумилев — это воин, это сильный человек, который рассказывает о том, как он сражался со львами, который пошел на войну два георгиевских креста, поэт, вот такой отчасти герой Киплинга. Шлейф — это кабинетный ученый, который вообще из основания выходит, странный какие-то, сальбенный слегка, хотя молодой. При этом, кстати, хотя у Гумилева тоже религиозные мотивы христианские, православные были всегда, но у Шлейфа тоже это, он изучал вообще историю религии и погружался в это, и вот ей стало свойственно это больше во времена Шлейфа. Прониклась вот, религиозными мотивами, темой вообще, что до этого это не всегда встречалось. Но Шлейка тоже брак был довольно кратким. В 22-м году они расстаются, но расстаются уже после вот этого страшного 21-го года, когда она вот переживает эту трагедию августа 21-го года, расстрел Гумилева и смерть Блока. Для нее вот тогда все закончилось. Вот этот Серебряный век, для нее 12-21 год. И все. Потому что после этого невозможно представить себе уже. Хотя четко переиздается, хотя еще издаются в 21-м году подорожники вот «Анна Домини», год 1921 от Рождества Христова, причем тоже сборник, как нас, «Анна Ахматова», «Анна Домини», «Анна год». Это все было очень, каждое, так сказать, каждый шаг был выверен, даже шрифт книг, даже размер. Они создавали и свой имидж всегда. Это было для них важно. Серебряный век при этом очень театрализован. Очень вот рассчитан на восприятие. Это понятно почему. Потому что у них не было тех инструментов, которые есть сейчас у нас. Вышел на экран, и вот все тебя видят и знают. А тогда книга... Ты из этой книги смотришь, считается, разговариваешь. То есть страницы, шрифт, обложка, размер, все это твое. Это только твое. Не только сам текст, но и сама бумага, она воздействует на читателя. Вот это интересно. Тогда очень внимательно к этому относиться. Но 21-й год для нее и дальше вот интересно. Кто мне скажет, есть у Ахматовой стихотворение на уход на расстрел Гумилева? Я не знаю. Есть какие-то отголоски потом. А вот смерть Блока ее потрясает, правда, она была на 2,5 недели раньше, чем расстрел Гумилева. Но вот принесли мы смоленской заступницы, смоленской кладбище Богохорода, принесли Пресвятой Богородице наше солнце в муке погасшее Александра Лебедя Чистого. Вот это строки Ахматовой о смерти Бога. И причем ее узнают в толпе даже те, когда опять же ее видели ведь не все, но даже современницы некоторые писали, что письмах, неизвестные письма. Вот я была на похоронах Блока, там видела Андрея Белого, она его знала, и увидела ее и сразу поняла, что это Анна Ахматова. Хотя никогда ее раньше не было. Вот так. То есть вот это все было важно. Но Блок умер, и для нее погасло на самом деле солнце. И дальше она попыталась вообще, поскольку вот сборники ее вышли, в 22-м и 23-м еще два раза переиздавались четки. Она знакомится после Шлейка с Пуниным, искусствоведом, известнейшим, который знал весь Петербург, но тогда он уже готовился стать Ленинградом, Петроград. И В 24-м ее перестают печатать вообще в принципе. И она уходит из поэзии вообще. Она не пишет. Долго. Это тоже необыкновенный на самом деле момент. 12 лет. До 35-го года, вот до самого Рэпли, практически стихов нет. Она занимается историей Петербурга, ездит в Царское село, пригороды Петербурга. Она с Пуниным искусствовед, она какие-то переводы делает для заработка, но стихов нет. Эпоха ушла. Но не все еще ушли из тех, кто был с ней. И тогда она на перепутье. Она думает, что все закончилось. Потом с Пуниным тоже не все просто. Он человек блестящий, женщины интересуются, им тоже. Но в 35-м его арестовывают ее сына. Она начинает писать вот эту страшную поэму, вернее, цикл стихов из 14 стихотворений «Реквием», когда говорит по ее собственным словам «женщине в очереди в кресты», когда она узнает ее, а это вы сможете описать, я сказала «могу», потому что она понимает, что никто больше этого не сделает. Ей надо вернуться, она может об этом сказать. Это время, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад. Ненужным приездом болтался возле Чурин своих Ленинград. Уже Ленинград пишет, конечно. И вот дальше начинается новый ее путь. Реквием, конечно, она не может показать никому, но все-таки вдруг, не прошло ли 15 лет забвения, как на одном из приемов Сталин вдруг спрашивает кого-то из чиновников от культуры, а где Ахматова, что-то не видно. Потому что вдруг оказывается, что его дочь Светлана, она читает Ахматову стихи, он вспомнил, как тут же, естественно, побежать все, немедленно приняли ее там дня через два после этого Союз писателей. Она не была же. Вообще, какой там Союз писателей? В 1934 году создан. Вот, конечно, она не ничего, только в 40-м. И немедленно книга. Но она даже не, знаете как, она же не писала, а Реквием она не может туда включить. И ну, какие-то стихи еще она уже к 40-му еще создала, она даже не понимает, как назвать. Она называет из 6 книг. Потому что 5 уже издано, и вот 6-я, которая еще не названа. Вот это в 40-м году выходит. Из 6 книг. И уже, конечно, тут некоторым образом, так сказать, ее достигает опять слава. В 41-м году начинается война. Она уезжает в Ташкент в эвакуацию, где издается сборник ее стихов, еще один, в 43-м году, где она замечательно там, блестящая компания, она очень дружит, например, с Фаиной Раневской тоже вот, в Ташкенте и так далее, но не только. И вот до этого к ней приходит, конечно, в ее фонтанный дом Лидия Корнеевна Чуковская, которая пишет, буквально каждый день записывает за ней. И удивительные там есть вещи. Как Ахматова говорит, что она боится возвращаться одна. И уже за 50. И Лидия Чуковская, которой 30, она спрашивает, Анна Андреевна, почему боится? Говорит, для этих, значит, пьяница все равно от 5 до 75. То есть она боялась за себя, этот фонтанный дом. Помимо вот этих, конечно, следователей, которые сидят на скамейке, она должна показываться в окне, она постоянно испытывает слежку. То есть другая бы несчастная с таким воображением, она бы сошла с ума. И даже Чуковская показывает, что почти это было, но ее спасает ее интеллект и творчество. Ее обязательно притягивает. И, ну, когда Чуковская не одобрила их отношения с Раневским, поэтому несколько лет потом с Ахматовой не общалась. Но об этом мы говорить не будем. Вот в Ташкенте. Я так под покровом мне эту информацию. Но дальше, в 43-м году, напишут великое стихотворение, которое, мне кажется, я не понимаю, почему сейчас не читают ежедневно. Вот с этого должен начинаться день человека в России. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне час мужества, пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. И страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя принесем, и внукам дадим, и от плена спасем на веки. Абсолютно великая современность. Но до этого она встречается с Цветаевым, она начинает писать поэму без героя, берет размер любимого своего Михаила Кузьмина, только чуть меняет его, все-таки не совсем. Кузьмина в форели разбивает лед, кони бьются, храпят в испуге там, но там, значит, две строчки рифмуются, третья без рифмуется, с шестой. Первая, вторая рифмуются, и рифмуются, значит, четвертая и пятая Кузьмина. А третья и шестая остаются без рифм. А она рифмует их третью и шестую друг с другом. И вот эта шестистрочная строфа поэма, она, так сказать, становится уже ее, можно сказать, таким брендом Ахматовой. Но вот несмотря на эти патриотические стихи, несмотря на послевоенные стихи, вот это «Довольно могилы безымянных хлопочек», «Запоздалая весна», гениальные совершенно строки. Но в 46-м году на нее обрушивается новый удар, и она подвергается, ну, почти репрессии, вот, безумной статьей Жданова, были выражены, журнале «Звезда», журнале «Звезда» и «Игра», публикации Ахматовой изучают, их запрещают, ее опять разгоняют, всего там 6 лет была в Союзе писателей. Вот, но тут уже был некоторый новый итог. Она, конечно, пытается даже написать стихи «Слава миру», где там проставила были строки хвалебные, но дело в том, что все равно она понимает, что вот она осталась здесь, в этой Советской России, это ее жизнь, и именно то, что ее гонят, и то, что она человек вне быта всегда была, ей было совершенно все равно, из чего пить есть, и к тому времени уже даже носить, что, хотя это поразительно, но это так, она не обращала уже на это внимания. Вот это ее во многом и спасло. Потому что другой бы человек просто не выдержал бы такого. Уходит Пунин там в ссылке, находит себе другую, потом все это, так сказать, разрыв происходит. Она живет в квартире с его новой семьей. Но это ее уже, так сказать, не столь волнует. Она понимает, что она должна говорить за всех. Вот есть удивительная история, вот что даже Реквием был переправлен за границу его прочли эмигранты. И даже вот я знаю, что успела его прочитать Зинаида Гиппиус в 44-45 годах. Каким-то образом, когда Франция освободилась, тут же текст был передан. И Вот это поразительно. Конечно, может быть, и этого не простили, может быть, и не простили. Встречи с Исайей Берлином, журналистом, когда она его принимала в позе Гетеры, возлежа на кушетке, и он припал на одно колено, сказал: «О, Анна», увидев ее, ей было уже, скажем так, 57 лет, а она ему помахала, сказала: «Привет, привет». Вот это тоже была игра, это тоже серебряный век был. Продолжалось еще. Но я хочу сказать о том, потому что говорить можно много, о том, что вот потом ее, конечно, восстановили. По просьбе, еще при жизни Сталина, Фадеев попросил в Союз писателей. Потом издали еще два сборника стихотворений, просто избранных. Потом в 65-м году последние век времени. Но она уже вот, она говорила за свою эпоху, за эпоху Серебряного века. И что она говорит? Эмиграция для нее абсолютно была неприятна. Борис Андреев, еще один ее возлюбленный, оказавшийся там, с кем они встретились через 50 лет, она написала, что мы считали друг друга убийцами, и не могли бы два старых человека, а простились юными еще, в общем. Она это не принимала. Она говорила об их воспоминаниях, до нее доходили слухи, что там Георгий Иванов написал, издал. «Вас здесь не стояло», — говорила она, и про, ну, может быть, Адольфцева тоже имела в виду. В общем, их воспоминания Адамовича никак. Это все для нее не существовало. Она считала, что вот, Гумилев лег в эту землю, она здесь прожила все эти годы, и она стала выстраивать еще один миф о Серебряном веке. То есть именно Ахматова, это мало кто знает, принадлежит вот это настойчивое утверждение, что в России 20 века было 4 поэта только. Она, Мандельштам, Пастернак и Цветаев. Все остальное нет. Это она. И даже ее приятель Харджиев говорил, что Мандельштам, по его мнению, Харджиев был футурист, не очень соответствует, потому что его раскрутили, как он считал. Хотя тут можно спорить. То есть те, кто был здесь, а не там. Вот это ее позиция очень такая твердая. И ее знаменитое стихотворение 61-го уже года, когда она слышит двух голосов перекличку птиц. Это, конечно, Мандельштам, погибший давно, и недавно тогда уже тоже ушедший Пастернак, 60-м. И ветвь Бузины, это письмо от Марины. Вот она их обозначила. Яна. Вот. Это для нее было очень важно, потому что, когда говорят, что она вот Гумилева так ценила, не знаю, я много общался с Евгением Рейным, поэтом, одним из ахматовских учеников. Рейн, Бродский, Найман, Бобышев, еще некоторые бывали у нее молодые поэты, она опять же единственная на самом деле. Создала не то, что свою школу. Вот Гумилёву не удалось это фактически. Хотя и цех поэта, и второй цех поэта. Брюсову не удалось тоже. Что литературные института, но учеников, только в смысле учеников перевода античных авторов он создал. Продолжателей своей линии у него не было. Ахматова не то, что они не продолжали ее, и их поэзия была, конечно, иной. Но они были наследниками Серебряного века, не только их. Вот она им говорила про... Конечно, говорила про Гумилева, конечно, про Кузьмина. Они его только слышали, потом доходили на литейном книге. Но все равно Четыре было главных. Мандельштам, Пастернак, Цветаева и Анна. Вот от них идет продолжение. Они основы. Цветаева она туда включила, несмотря на очень сложные их отношения, восторженные стихи Цветаевой, Кахматовой, еще молодой, еще до отъезда. Потом вот их эта встреча, где они, в общем, друг друга не очень... Ну, они были очень, даже Харшев сказал, какие они разные, абсолютно не похожи. И Ахматова написала даже довольно жестко, что Цветаева ушла в зал. Это не путь для поэта. Кстати, надо многим современным поэтам об этом помнить. И написал, что Цветаева не поняла поэта без героя вообще. Она думала, что какие-то отвлеченные стихи каких-то, какой-то итальянской комедии, комедии Дель'Арко, да? Нет, как показало время, ее суждение было ошибочно. Но именно на то, что Цветаева вернулась, и то, что она тоже легла в эту землю, и так трагично, она поняла, что это значит, она должна быть здесь и с ней вместе. И потом уже, когда Бродского начали преследовать, она и говорила, какую судьбу готовит наш воин. Мандельштам умучен, Гумилев расстрелян, Цветаева покончила с собой, Пастернак умер после доктора Живаго и всей этой трагедии. Вот так и надо. И она сама пережила. Вот это только и путь поэта. Никогда нельзя быть, так сказать, спокойствие и власть. А вот эмигранты, они ушли от этого. У них там тоже были свои трагедии, но они пытались от главной трагедии. Поэтому они не должны. Вас здесь не стоят. Говорила она, и даже был случай, когда... Кстати, так же во многом рассуждал и Пастернак. У Пастернака на даче был Вертинский, который не вернулся, но он вдруг как-то стал говорить, как тяжело было жить в эмиграции, как нам было трудно, и Пастернак встал и вышел. И Вертинский обратился. Это еще до доктора Живаго был, потому что Вертинский умер в 57-м году, это было раньше, в 55-м где-то. И он обратился к Ахматовой, Анна Андреевна, вы меня понимаете? Она сказала, нет, я считаю, что Борис Леонидович абсолютно прав. Вот так. Все было серьезно. И вот все-таки при этом она дожидается мировой славы, потому что 65-й год, премия этого Таурмина, она ездит в эту самую Таурмину, первый раз за границу. 53 года она там была. С 12-го года. А это был 65. Перед смертью. И потом в Оксфорд получать мантию доктора Оксфордского университета в Англии. Вот это был, конечно, уже такой мировой триумф. И реквием уже был. За границей не печатан. Правда, как она утверждала, без ее ведома. Ну, это вопрос сложный. У нас он был напечатан еще много позже. Вот. Но и потом очень быстро ее относили. Смерть Домодедова под Москвой в 66-м году. И похороны ее там, вот все эти поэты и ученики. А ведь московские поэты, Сушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский, они никакие не продолжатели. Это совсем другое дело. Отчасти Пастернака, да, но не Серебряного века. А вот Бродский район, другие, питерские, они продолжатели Серебряного века, конечно. И именно потому, что они могли общаться с ним. И еще в Питере было не так, как ни странно, хотя Питер жутко всегда чистили и все, но при этом там можно было купить те книги, которые в Москве нельзя найти, обнаружить их в этих вот магазинах и прочесть. У Бродского есть в Перми пилигримы. Вечно они горбатые, голодные, оба одеты, глаза и полны. Закат, сердца и полны рассвета. И у него там еще о том, что они полили солнцу. И я у Рейна спрашиваю. Вот интересно. Вот тут очень такая сложная тема. Я говорю, что у Миры Лохвицкой, забытой поэтессы Серебряного века, есть стихотворение «Пилигримы». Синим солнцем полимы вдаль идут пилигримы поклониться, гробницы священные там. Я говорю, это он от нее взял? Что Рейн сказал? Ну, это, наверное, он взял от Некрасова. Все мы из школьной программы помним. И идут они солнцем полимы, да? И пошли они солнцем полимы. Ну, это разговор интересный, я с вами делюсь просто так. Но дело в том, что он просто не хотел говорить, что Бродский откуда-то что-то взял. Но на самом деле, конечно, там просто даже, что называется, цветовая гамма стиха Лохвицкой к Райану Бродскому очень схожа. Но это все они могли слышать. Откуда? Вот советские эти мальчики, какая Лохвицкая, где они? Потому что они могли с ней общаться. Она им могла что-то говорить. И они дальше шли за небольшие деньги, могли доставать эти деньги. Вот. То есть, вот это единственный, в своем роде, такой случай, когда вот эпоха Серебряного века, я все-таки довольно много перечислил имен сегодня. Но вот она эту эпоху пронесла вот до 60-х годов и передала нам. Ну а, конечно, главные стихи, вот на мой взгляд, есть три стихотворения Ахматовой, вот, которые я бы хотел напомнить, которые, ну, самые важные. Одно, оно кажется таким проходящим и легким вроде. Но если вы вспомните мой рассказ о Евпатории, или вот первые ледви, 21-е, очень непонятно, что учится. Ночь, понедельник, очертания столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от нежности, и от скуки все поверили, так и живут, ждут свидания, боятся разлуки и печальные песни поют. Но и ныне открывается тайна и почиет на них тишина. Я на это наткнулась случайно, и с тех пор все как будто больна. Вот это вот тайна есть. Ну, конечно, когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто бьет ее, но голос был, он звал утешно, он говорил: «Иди сюда, оставь свой край глухой и грешен, оставь Россию навсегда, я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». Новым именем России имени не было. Это было иным. Как некоторые еще помнят, наверное. Ну и, конечно, да, конечно, стихотворение еще позднее уже, которое тоже не все знают, может быть, и помнят, но оно звучит так. В заветных ладанках не носим на груди, о ней стихи навзрыд не сочиняем. Боль наших снов она не бередит, не кажется обетованным раем. Не назовем ее в душе своей предметом купли и продажи, страдая, бедствуя, лимонствуя на ней, о ней не вспоминаем даже, да, для нас это грязь на калошах, да, для нас это хруст на зубах, и мель, и месть, крошен тот ни в чем не замешанный прах, и ложимся в нее, и становимся ею, оттого и зовем так свободно своею. Время земля. Вот это о всех о них. И ни в чем не замешанный прах, это, конечно, тоже гениальная строка, потому что это прах тех, кто погиб. И ни в чем. Ни Гумилев, ни Мандельштам, вот она не пишет. Это тоже не все иногда понимают. То есть там каждая строка уже была в конце ее пути важна и с такой дантовской силой сказана. Ну вот, собственно, то, что я хотел вам сказать. И если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
Спасибо. Не могли бы, пожалуйста, рассказать о посвящении Блока Ахматовой? Такое очень загадочное стихотворение.
Ну, понимаете как? Загадочное, конечно, потому что это некая встреча, вот у нее есть стихотворение, у него в ответ вы накинете лениво шаль испанскую на плечи, у нее был Блок очень осторожен здесь, он на нее смотрит, он показывает только ее вот образ, шаль, это часть ее была образа всегда, темная. Ахматовскую шаль низких комнат, всего того, что нам смертельно жаль, писал Георгий Иванов на эмиграции, кстати. Вот. Но Блок очень осторожен. Он смотрит на нее здесь. Это 15-й год. Ему уже, хотя кажется, что очень мало, 35, но примерно то же самое, что 80 для него. Интенсивности его жизни, и он очень чутко, очень тонко к ней пытается как-то, с одной стороны, приблизиться, но с другой стороны, в этом стихотворении вот есть все наблюдение его и понимание, что все-таки не будет ничего. И он обращает в шутку это потом немножко. У него все там есть, в этом стихотворении. Ну, здесь, а отношения тайно, ну, другое, конечно, там близости не было, между ними. Но вообще не было близости ни с кем из его прекрасных дам. Понятно, ну, это уже мы сейчас не будем, опять же, в это углубляться, почему это было, но ни с Дельмас, ни с Волоховым, ни с Любовью Менделеевой, как известно, и с Ахматовой тоже. Только потом, уже более поздние героини, вот совсем под конец. Но попытка вот некого сближения была, и он все-таки, вот интересно, в этом стихотворении нет абсолютно ничего в ее поэтическом даре. Только он о ней как о женщине пишет. Может быть, он таким образом и отстранился. Попытался, так сказать, очень элегантно уйти вот в дальнейшего развития. Потому что она-то у него глаза такие, что запомнить каждый должен. А вот так. Вы там шаль накинули, вот все изящно, розу там на полу, волоса. Но это такое мужское опыт.
Можно еще вопрос?
Конечно.
Я знаю, что пересекались Анна Ахматова и Михаил Афанасьевич Булгаков. Да. Можно что-то сказать об еще отношениях?
Конечно. Ну, это уже было в конце жизни Булгакова совсем. Она, конечно, о нем знала давно. И она приехала в Москву, когда она в Москву довольно часто приезжала. Она пришла вот в Нащекинский переулок. И Булгаков уже практически был уже смертельно болен. Но еще не слег. Он принимал ее вместе с последней своей женой Еленой Сергеевной. Вот, кстати, еще скажу. Значит, они провели вечер, она была в гостях, и она не знала, что он настолько держался, что она не понимала, что он болеет, и не знала. А потом, когда он уехал в Ленинград обратно, вскоре пришло известие о том, что Булгаков умер. Вот она написала тогда стихотворение о том, что ты так сурово жил, и до конца донес великолепное презрение. Это гениальные строки, именно очень точно характеризующие Булгакова. И вот ты как никто шутил, скрывая дрожь предсмертной боли. Там есть такие стихи Лохматовой. Потом она общалась с Еленой Сергеевной. Это было знакомство ее. И даже немножко ей потрафило. Ну, те, кто знает мои лекции о Булгакове и о том, что образом Маргариты, конечно, образ не Елена Сергеевна, Любовь Евгеньевна Белозерской, но в этой горнице колдунья до меня жила там одна, это она немножко вот на мельницу Елены Сергеевны, но она Белозерскую не знала. С Еленой Сергеевной она общалась, встречалась, когда приезжала в Москву, и, собственно, может быть, она и действительно, так сказать, знала, была уверена, что прототипом Маргариты была именно Елена Сергеевна. Поэтому и написала это стихотворение. Это очень сложно сейчас судить, но отношений нет. То, что она, конечно, понимала и принимала Булгакова как огромной величины своего современника, это совершенно точно. И вот это тоже обращение на «ты» к нему, хотя незнакомы были мало, говорит о многом. Она его, так сказать, она поняла, что это огромное явление, которое тоже вот сопровождало хоть как-то ее жизнь. Хотя они, конечно, встречались с ним. Вот. А колдунья это уже потом 60-е, через 20 лет. Может, кто-то еще спросит?
Да. Скажите, вот вы ни разу не упоминались с Ахматовой? Маяковского. Как она воспринимала вообще все это?
Ну, так сказать, как воспринимала? Но дело в том, что Маяковский, что говорить, всем было ясно с самого начала, что это гениальный, одаренный поэт. Человеческие они встречались мало. И творческие тоже у них не было соприкосновений. Например, Цветаева, невероятно, Маяковского прославляла, издеваясь над эмиграцией специально. Когда он приезжал, она, значит, там это восторженные какие-то отзывы, они на нее кидались, она это обожала, и дальше она отвечала, так сказать, через все лицо автобуса, Маяковский, да, вы все, понятно, что. Ахматова так, конечно, не поступала, но она, безусловно, его воспринимала как тоже огромную творческую величину, но здесь она о нем просто, ну, собственно, не хотела как-то судить особенно. Цветаева Маяковский был ближе, потому что авангард, потому что сам способ создания стихотворения избежал, а с Ахматовой, конечно, было не все так просто. Но в поэме «Без героя» она его поминает под наку. Вот. Она тоже его, но она не так, чтобы его, так сказать, делать каким-то прямо ярчайшим. Нет. Ну, это просто очень разные методы. Вот как и Цветаева и Ахматова, разные Харши, хотя Харши человек, очень понимавший авангард, туризм, но он сразу понял, что они совсем не другие. Так и с Маяковским, конечно, очень разные. А Царское село и Багдад.
Это сравнение, она относилась к личному обучению, не к талантам. А вот как вообще ко всему этому направлению относилась?
Она, ну, естественно, что были разные школы. Они друг друга творчески, они друг друга не любили. Конечно же, акмеисты и футуристы абсолютно различны. Конечно, нет. И другое дело, что просто футуристов больше было в Москве, хотя в Питере там Иван Игнатьев, Северянин были, а в Питере было меньше. Футуризм больше московский. Поэтому на одних сценах они оказывались довольно редко. Это вот Валерий Яковлевич Брюсов приходил с ними, и он поэтому вот в конце жизни футуризмом так и увлекался. Считал, что за ними будущее не без оснований. Но Ахматова-то как раз вот даже в своих заметках поздних о Цветаеве, Маяковского написала, как уж о Цветаеве, она пишет, что Цветаева, я говорил, поэтому ушла в зал, и это не путь. На самом деле это путь никуда. Маяковский в зал не ушел как раз, но это, ну, совсем другое. Другой способ творчества. Тут, конечно, Ахматова наследница все-таки Пушкина, Фета, Тютчева больше. Маяковский отчасти, а она в основном.
А с Есениным они никак не пересекались?
Ну, все пересекались, конечно. Конечно.
Отношения?
Ну, отношения... Опять же, ну, в том-то, ну, Есенин тоже авангардист. Он же поэт авангардного, они с Маяковским ближе гораздо, Есенин. Там крестьянские стихи его, ну как не говорить, вот все сразу же было понятно. У нас даже вот в экспозиции лежит письмо Есенина Блоку. Есенин, ну, его Блок, 17 лет он написал ему письмо, но Блок отказался, чтобы встретиться с ним. Он его к Городецкому отправил, потому что он понял, что Городецкий разберется. Дальше в литературу, там вот все это, так сказать, сейчас крестьянских поэтов соберет, плюет, Ленин придет. А Блок не будет заниматься. Понимаете? Это разные темы. А вот этот молодой, вот они, он его и вел в литературу. Где у вас? Что-то у вас за гетры Гиппиус висели. Это валенки рязанские. Хотя Гиппиус прекрасно знал, что это валенки, но она нарушена. Так. А потом, вот понимаете, как, ну, вот Ахматова могла бы написать, например, что, как Есенин написал, что как тяжело было услышать о смерти Валерия Яковлевича Брюсова, гораздо лучше было бы, если бы умерли Гиппиус или Мережков. Это Есенин. А вот такой рассказ об Ахматовой говорит, хотя он абсолютно гениальный. Я вообще больше всего, я иногда со сцены читаю стихи, и Есенин читает его больше всего. Самый прекрасный. Потому что, например, Блока читать тяжеловато, я вам скажу. Как ни странно. Не потому, что там запомнить его легко. Есенина труднее, но он глуховат и тяжелый, довольно. А, вот. А Есенина,
где учит.
Поэтому тут сложно. Конечно, они все общаются, но это другая. Но одна, вот я вам еще раз говорю, вот Маяковский, это Лилибрица с Богом. Есенин, всенародная любовь, Константина, Рязанец. А она говорила, что она Пастернак, Мандельштам, Цитр. Вот это было. Эти тоже, но мы будем так сказать. Хотя они здесь же живут. Но она их включала.
Сейчас так важно говорят про эту встречу, это Денисов первого года, Харшева, что они разочарованы очень друг другом, что там еще какие-то...
Ну, Светаева-то отчасти, да. Ахматова не может. Но Ахматова ожидала такого случая. А Светаева, да, ну, самая обыкновенная женщина. Поэма «Без героя» ее совершенно не восхитила. Только не вся, только часть слышит. Она ее не приняла и не приняла.
А вот эти вот почти полтора десятка лет творчества вот такого с замирания, ну, вы сказали, что там ушла эпоха, это понятно. А может отчасти причина отношения с Пуниным не было?
Да, ее не... но я немножко и сказал. Я немножко...
Так как только они расстались, ее как-то прорвало.
Именно немножко, нет, ну не сразу, а после ареста, значит, она не сразу. Нет, именно она, не то, что он ее, но он просто... Она подумала, что эта часть ее жизни, возможно, закончена. Она уже не востребована. Mm-hmm. Она не будет нужна. А потом оказалось, что это не так.
Как-то его не стало в ее жизни.
А его арест, однако, спровоцировал ее возврат и арест сына. Нет, никогда его не стало. Это тоже не нужно. Он, конечно, был человек невероятно яркий. Конечно, из всех ее, наверное, самый, даже ярче.
Ну, творческий масштаб – это одно, да. Отношение людей.
Как личность. Личность. Хотя Гумилев, казалось бы, уже как его произойти, но Пунин был, наверное, покруче, что называется. Но вот, я не думаю, что именно встреча с Пуниным, а все будет. Потом вот, смерть Блока, гибель Гумилева и завершение.
А с квартиры что на Гумилеве? Там безнадежно?
Безнадежно. Так все уже, видите, уже в Никитском переулке.
Ну там в Никитском понятно, а здесь вообще-то ничего не
было. Ну квартира, знаете.
Ну какие-то квартиры, потом что там. Ардова, да?
Я в это время Ардова, дай бог. Я их могу понять, потому что в Москве квартира на Ардынке. Можешь, конечно, музей сделать. Но так же и сестер Вертинских, я могу понять, что в Тверской квартира. Тоже. Они отдали в нашем музее прекрасно, с этого момента мы Вертинским рассказывали создавать в квартире что-то. Они не хотели. Хотя, казалось бы, да, тоже Вертинского музея можно было сделать. На Тверской, на Ордынке Ахматова. И так вся Москва покрывается. А сейчас в основном мы одни. Ну, музей Белого и мы. Вот, главный музей Серебряного века. Вот.
Никитский. Все жалко, Петроверицкий жалко.
Все жалко. А что Петроверицкий?
Петроверицкий, это не самое должно быть, но там тоже можно было бы найти.
Все нормально, там опять будет нормально. Все,
там эти шоколадные головы.
Все убило, уже музей выехал.
Вот это убило?
Конечно, все нормально. Там Россизой. Россизой будет экспозиция, где его будут делать.
А если вы головы?
Унесут.
Петра Белинского.
Не знаете, когда откроется?
Нет. Я не знаю. Он не в нашу.
Ой, там интересно сейчас, где замечательный музей.
Когда откроется, дай бог.
Он очень активно этим занимается.
Я думаю, что...
Там здорово.
Я думаю, что откроется.
Будет там все хорошо.
Вот.
Спасибо большое. Спасибо.